Добрый день. Сегодня вновь мы встречаемся с Борисом Николаевичем Любимовым, ректором Высшего театрального училища имени
Щепкина.
Щепкина. Здравствуйте, Борис Николаевич.
Здравствуйте.
Напомню нашим зрителям, что вы являетесь заслуженным деятелем искусства Российской Федерации, профессором, театроведом и педагогом, театральным критиком. Мы с вами говорили на прошлой передаче о вашем становлении с самого детства как человека, который был связан с церковью, воспитание в вашей семье, познание театра. И вы перечислили некоторое количество имен, которые для нас очень важно, чтобы понять, каким образом уже в 70-е годы вдруг сформировалась ваша личность как бы другого плана, более философского. Вы назвали Лихачева, вы назвали Аверинцева, вы назвали еще целый ряд имен и фамилий русских религиозных философов. Хотелось бы поговорить об этом поподробнее. Вот я нашел такую цитату вашу. «Я сам часто думаю, вы знаете, как бывает человек – музыкальный и не музыкальный. Так бывает и человек, готовый к встрече с Богом или не готовый. Вы, судя по вашему воспитанию и детскому пути, были готовы к встрече с Богом. А как вы вдруг вышли на русскую религиозную философию на рубеже 60-х, 70-х годов? Ведь тогда книги их не печатались, их нужно было где-то доставать. Откуда вы брали литературу? Как вы могли почувствовать вот эту глубину, вот эту масштабность вот этой мысли?
Очень интересный вопрос. Я бы даже сказал бы, что к встрече с Богом-то, может быть, я был готов, а к встрече с религиозной философией не очень. Мой любимый писатель Достоевский когда-то говорил: «Шваховат я в философии, но не в любви к ней. К любви к ней я силен». До середины 60-х годов я был шваховат и в любви, и, так сказать, и во всем к философии, потому что как будто шла только одна философия, марксистско-ленинская, она для меня была категорически неприемлема просто по своим истокам, по своей интенции, по своей направленности и так далее. Мне тут не надо было, как многим, кстати говоря, в том числе и замечательным нашим мыслителям, так сказать, из себя выдавливать марксизм, как Чехов-раба, потому что он в меня не вошел никак. Ни прогрессивный, ни реакционный, какой угодно. Но я набрел на Достоевского. То есть, ну не то, что набрел, но просто задумал писать о нем дипломную работу, что я и сделал, и кандидатскую диссертацию, что я тоже потом сделал. И в это время как будто две струи. Значит, с разных сторон я к нему подходил. С одной стороны, здесь помогала филология. Потому что очень много сделала отечественная филология, я бы сказал, с начала 20 века, комментаторы, выдающиеся наши ученые, скажем, Михаил Михайлович Бахтин, и не только он, писавший о Достоевском. Не было просто, потому что, скажем, книга Бахтина о Достоевском с его автографом стояла обращенным
да,
к моему отцу. Имели
счастье знать людей лично.
Ну, кого-то да. Из них, да, и, скажем, ну, Бахтин подарил отцу и свою книгу о Достоевском, оба издания 1963 и 1972 года, и книгу о Рабле, где есть замечательные слова о моем отце. Поэтому, значит, вот филология мне помогала понять, как устроено произведение Достоевского. Вот, идя дальше, ты должен понять о смысл. И оказывается, что о нем немало написано. А кто и что? И вот дореволюционные издания, они стояли в библиотеке моего отца. Поэтому Владимира Соловьева, Розанова, Мережковского, Вячеслава Иванова. Я читал вот студенческие годы. Кое-что до высылки, до отъезда наших мыслителей замечательных было напечатано даже и после советской власти. Вышли такие два тома, посвященных Достоевскому, в 22-м и, по-моему, 24-м году, где была работа, скажем, Корсавина «Достоевский и католичество», работа Николая Лоскова, незаурядного философа.
Николая Ануфриевича.
Да, совершенно верно. Да, Булгакова и Бердяева. Гундяева все-таки нет, вот вековцев, вековцев нет, а, скажем, Лоский, Аскольдов, потом очень незаурядный мыслитель, участник сборника «Из глубины», по-моему, она называлась «Религиозная этическое значение Достоевского», могу, может быть, я сейчас и совру. Словом, вот это кое-что можно было прочитать, просто не выходя из библиотеки. Во-вторых, если говорить о дореволюционном и чуть-чуть послереволюционном издании наших мыслителей, вы знаете, не все было так прочно зажато, как это у нас часто изображается. Ну, например, я воспользовался, так сказать, ну, тем, что я сын члена Союза писателей, пользовался библиотекой Союза писателей.
А, да, хорошая была библиотека. Да.
И каково же было мое удивление, что там есть работы не эмигрантские, правда, а но вот всех тех мыслителей, которых я перечислил, по-видимому, там хранилась та часть библиотеки Николая Лоского, которую он или оставил, или ему не разрешили вывести
за границу. Я вот этого не знал, что да. Это в ЦДЛ, в библиотеке.
Да, не знаю, сохранилось ли это сейчас, но в результате я смотрю. «Философия хозяйства Булгакова», там «Живое знание Франка», «Предмет знания Франка» 15-го года, причем часть из них с автографами Лоскому. Вот в 70-х годах я просто туда ухнул, мне не надо было, так сказать, никаких спецхранов, ничего. Вот это вполне доступно в свободном доступе. Ну, правда, это вот, сердечно благодарен тем сотрудницам библиотеки. Думаю, что я их сейчас уже не закладываю, что называется. Но они мне оказали в этом огромную помощь. И даже иногда эти редкие книги выдавали домой.
А в библиотеке Института мировой литературы, который считался второй Ленинкой, туда обязательный экземпляр тоже поступал, или в библиотеке ИНИОН можно было взять из, даже Бердяева, так сказать, издания, которые выходили до 22-го года.
Да, совершенно верно, до 22-го года. Значит, вот это уже пошло, так сказать, здесь. Ну а дальше, следующая струя, так сказать, которая в меня вливалась, в 60-х, 70-х годах и в 50-х годах, и в начале 80-х годов в Москве служил настоятелем храма святителя Николая в Кузнецах, Никола Кузнецкого храма, протопресвитер Всеволод Шпиллер.
Да,
он
да,
был знакомым моего отца. И надо же, опять-таки, Бог...
Вот я хотел спросить, именно кто, откуда источник, потому что кто-то же должен был вас подвигнуть на это.
Конечно, конечно.
Это самое интересное.
Бог не только заботился обо мне вообще, но и о моем комфорте, я бы сказал. Угу. Потому что отец Всеволод жил в доме, который является продолжением дома, где я жил. Вот у меня дом 4 по улице Черняховского, а у него 4А.
Да.
И в какой-то момент, значит, он побывал в гостях у моего отца, мы там познакомились, потом я у него побывал, очень хорошо помню, и тоже часто об этом рассказываю, как он, узнав, я еще студентом был, что вот я собираюсь, что я театровед, а с другой стороны пишу работу там о Достоевском, он мне сразу дал перепечатку книг Бердяева «Мир созерцания Достоевского».
Да, да.
Он мне дал, и это вот это... ключевой момент, один из ключевых моментов, антологии русской религиозной философии, составленной Франком, где они у меня оказались уже расчислены, даты их рождения, даты смерти основные. То есть то, что нужно для начала работы, так сказать.
Зиньковского, да? Не он вам?
Зиньковского, конечно. И тут он дал мне, достает редчайшее издание журнала «Маковец», 22-го года, где работа отца Павла Флоренского «Храмовое действие как синтез искусств». Вот, так сказать, такой тот же первоначальный, один из первоначальных толчков, так сказать, к такому религиозно-философскому и богословскому обоснованию театра, такого оправдания театра, ну, не в смысле его оправдания, а в том смысле, в каком мы поем «Ну, мечем и оправданием твоим», осмысление театра, скажем так. Отец мне тут же сказал: «Отец Всеволод, не давайте этому негодяю, он ее потеряет». Отец Всеволод сказал: «Николай Михайлович, я же все-таки священник, а не библиотекарь. И получил я эту самую работу, которую, конечно, честно ему вернул. И вот эта маленькая струйка тех работ, которые издательство «Имко Пресс», которые приходили тогда из-за рубежа, она тут же оказывалась и в моей библиотеке.
Вы были необычный театровед, хочу сказать.
Конечно, я должен сказать,
что... Я даже не знаю, были ли еще театроведы, которые вообще читали то, что вы сейчас перечислили.
Вы знаете, я должен сказать, что я вообще в этом смысле достаточно одинокий в своей профессии. Это я не к тому, чтобы напыжиться. Это не хорошо и не плохо. Но да вообще мне кажется, что человеку свойственно и соборность, и одиночество, и персонализм, и соборность, вот между ними и надо существовать. Мне это было, с одной стороны, непросто, потому что любое течение оно требует, неважно, это там в это время там семиотика, или кто-то
Это работает, было тогда очень модно.
Да, или кто-то работает в пятом томе философской энциклопедии, вот молодые, филологи и философы. Я в этом смысле был абсолютно шел и по целине, и в одиночестве. Но, с другой стороны, меньше прошел, но зато прошел сам, что называется. Следующая струя. Мне стали, зная эту мою особенность, стали дарить некоторые книги, привозя оттуда. Вот, в частности, мне попалась работа такого тоже, из второго поколения мигрантских мыслителей религиозных, может быть, не самого крупного из них, такого Николая Михайловича Зернова. Книга называлась «Русское религиозное возрождение XX века». Она, во-первых, немножко
мне
тоже...
Мне дарила его вдова в Оксфорде, когда я там стажировался. Да.
Вот. Она, с одной стороны, видите, как сколько у нас
было
общего...
У него даже в доме было, в квартире.
Вот, я очень ценю эту работу. Может быть, не столько, так сказать, такая уже она важная, она популяризаторская, но она очень важно структурирована.
Там расставлены вехи все.
Да. И самое главное, там был библиографический указатель. Алексеев, Булгаков, Бердяев, Вейдле и так далее. По годам рождения. Я вот сейчас просто могу любого... Тыкните мне пальцем и скажите год рождения и смерти кого-нибудь из них. Я вам сейчас это назову, как когда-то гол, забитый Хусаиновым.
У вас просто блестящая память.
Она механически пока еще работает. И я когда увидел все это, я сказал, это надо читать. В нормальных условиях человек идет в библиотеку и делает
это.
У нас это не
сделаешь.
Значит, этот тебе даст Зеньковского, этот тебе даст «Пути русского богословия» Мендорфа, этот тебе даст что-то еще. И так вот, потом-то я стал выезжать и кое-что уже и сам прикупать, так сказать, минуя наши таможни. С опаской, тем не менее. Но тем не менее. Это уже где-то сначала... 80-х годов.
Но все равно это было очень опасно. Особенно в андроповское время.
Это было как раз вот декабрь 83-го года. Запомнилась мне поездка. Я в командировку в Париж ездил. Мне как раз в это время там выступал Александр Исаевич Солженицын с интервью к его 65-летию. И я его, так сказать, все интервью прослушал, где он говорил о Столыпине и так далее, и так далее. И, соответственно, вот эту литературу, которую я начал уже сначала робко ввозить, а в 88-м году уже чемодан книг я привез, и вот этот чемодан у меня дальше разрастался. А дальше уже начался этап, когда мне предложили вести такую страничку в журнале «Театральная жизнь», которую я назвал «Русские идеи», и где я, так сказать, популяризаторски, но публиковал там и свои соображения по этому поводу, и там фрагментик из Флоренского, Булгакова, Бердяева. Это очень, надо сказать, читали, потому что голод тогда был. Могу сказать с некоторой гордостью, что первая републикация, на самом деле так выглядит по библиографии в издании «Собрание сочинений» Ивана Ильина, первая републикация Ивана Ильина вот принадлежит вашему...
Я как раз собирался задать вам вопрос, потому что это известно, что вы публиковали Ильина. Угу. Это было первое, да?
И
тот самый, которым сейчас зачитывается, который для Михалкова чуть ли не был самый, так сказать, философский бог, так сказать, и он сейчас цитирует, и которого цитирует даже президент.
И президент, да, и которого, так сказать...
А тогда это был совершенно как бы невозможный, неприемлемый...
Конечно, и прах которого перенесен к нам в Россию.
В Донской.
Да. Там и он, и рядышком, если не ошибаюсь, с генералом Деникиным.
Да, поэтому... и рядышком и Иван Шмелев, которого мы перевозили тоже. Я участвовал. Да. от фонда культуры.
Ну вот видите, о Шмелеве тоже я писал предисловие к его замечательному богомолью и «Лето Господне» еще в 90-м году при советской власти. Вообще, в последние годы можно было уже кое-что сделать. Горжусь тем, что единственное, по-моему, у нас издание второй части, так сказать, богословской эпопеи отца Сергия Булгакова «Утешитель», тоже с моим предисловием вышло здесь. Поэтому кое-что все-таки сделано, не стал, слава тебе Господи, не дерзнул стать богословом, но вот в какой-то момент, лет 10 я вел передачи такого, так сказать...
Да, уже о Библии вели передачи.
Да, на радио лет 10 и 2 года все-таки на канале «Культура», только что созданном, я вел передачу «Читаю Библию». Вот да, все-таки это для театроведа тоже путь не самый, так сказать...
Да и для телеканала «Культура» тоже довольно необычный, так сказать.
Да. Да, поэтому что-то из того, что было, так сказать, заложено тогда семьей, генами, воспитанием и так далее, самим собой. Знаете, есть еще два обстоятельства, которые, мне кажется, в жизни очень важны. У меня был как раз такой период в жизни, я так все рассказываю, получается такая красивая жизнь, ты пишешь Достоевский, читаешь Бердяева и так далее. В это время как
мы просто отбрасываем все негативное.
Да, а в 70-м году я жил довольно такой непростой внутренней жизнью. Знаете, бывает у каждого человека, когда вот на всех фронтах, неважно там, личном ли, общественном и так далее,
не
все не складывается.
Да.
Не то, что какие-то провалы какие-то там, ну вот не складывается. И как-то, значит, я вот выхожу из своего подъезда, иду так просто прогуляться. Я вообще прогулки очень люблю. Я, по-моему, турист по призванию. Вообще у меня значок альпиниста СССР был когда-то. Так что 6 лет в горы ездил в подростковом возрасте. Но это уже другая тема. И вот я иду вдоль своего дома, и навстречу мне, так сказать, идет массивная фигура отца Всеволода Шпиллера, который, вероятно, едет из храма после всенощной. Он спрашивает, ну как ваша жизнь? Я вообще никому ничего не говорил, а тут говорю, очень плохо, отец его.
Ух ты.
Он говорит, сразу спокойно, вам надо исповедаться и причаститься. Ну, что обычно в таких случаях делает человек, и что сделал я? Я сказал, ну, отец его, я не готов, там, то все. Он говорит, а что готовиться? Ну, среду и пятницу и так надо поговорить. Тут еще будет четверг и суббота, захватите. В воскресенье я после поздней литургии я буду исповедовать. А в понедельник, среди, никак хорошо на такой праздник причастить. Так, спокойно, без всякого давления. И что вы думаете? Я именно так и сделал. Представить себе, что я вот так вот в 71-м году кого-нибудь послушался бы? Угу. Нет. А тут так и сделал, с тех пор я потом...
А до этого вы же причащались, просто большой перерыв был.
Ну, просто, ну вот жизнь была такая достаточно разбросанная. Я не хочу сказать, что я сейчас такой уж уставник и монашеским известен поведением, но все-таки. А тогда все-таки Елена Сергеевна Булгакова права была, когда говорила, что театр его погубит. Надо было просто сказать, может погубить. Вот. Отец Всеволод, вот я с тех пор каждый раз ему на встретине звонил и поздравлял, и он очень ценил, что, так сказать, я этот день помню на всю жизнь. И также он был свободен по отношению ко мне, вот когда я приехал в командировку из армии, а я служил в стройбате на Байконуре, он узнал, что я вернулся, и он сказал, вам надо обязательно причаститься. Я говорю, отец сел, ну я солдат, я полгода вообще жил без причастия, да и тут сейчас не очень строгий образ жизни веду. Он говорит, ну так есть основания, вот 18 января, значит, на вечере Богоявления, приезжайте тогда-то. И я единственный раз тогда, он меня поставил в алтаре, вот я в Николо-Кузнецком храме первый и последний раз в жизни стоял в алтаре, вот так тоже его рука чуть-чуть мягко, но вот вдвинула туда. И, конечно, должен сказать, что год в армии меня очень в этом смысле, как это ни парадоксально, и не сразу, но у меня просто было ощущение, что я под покровом Царицы Небесной, что ангелы меня ведут. То есть меня, понимаете, как, ну, чтобы не очень себя, так сказать, приукрашивать, но вот я всегда это сравниваю с библейским Иосифом, который в колодец попал. Ну, и те, кто его туда засунули, они думали, что это будет плохо для него. И даже очень плохо. А оказалось хорошо. Военком, который посылал меня, аспирант реализаторного института на Байконур, он совсем не хотел мне добра. Но в результате у меня 3 командировки из армии, из Байконура, почетный знак строителя Байконура и так далее. Я вернулся, и у меня просто жизнь пошла совершенно иначе. И вот таких примеров много, но все-таки не буду злоупотреблять терпением зрителей.
А что это вот за история с Булгаковым, с «Мастером Маргаритой»? Как-то повлияла она? Потому что это же произведение такое не совсем как бы церковное, да? То есть вот, какую-то роль сыграло в вашей жизни?
Ну, я не знаю, какой...
Я помню, что вы где-то об этом говорили.
Да, я не... дело в том, что вот как раз к моменту, когда я поступил в ГИТИС, я прочитал практически всего Булгакова, кроме, по-моему, «Собачьего сердца». Кстати, вот «Собачье сердце» – единственное произведение, которое Елена Сергеевна мне не давала, может быть, случайно. Я не спрашивал, она не давала и так далее. А когда я поступил...
Елена Сергеевна вдова.
Вдова Булгакова, да. И ее квартира, где она жила, на бульваре, в 2 шагах от ГИТИСа. И я даже, сдавая экзамены, в перерывах приходил к ним там кофе попить. И когда я поступил, летом 64-го года, вот в конце, она мне дала прочитать «Мастера Маргариту».
И, конечно... Когда еще не издана.
Нет.
А в каком виде она дала? Машинопись?
Машинопись, да.
Тоже издание было 65-й год журнала «Москва», и то сокращенное.
66-67. Да, нет, тут еще больше того.
Очень, и в сокращенном даже, виде.
Причем. Она многие вещи, которые она мне давала, считать, говорит, ну, это я будет очень скоро напечатано, а «Мастер Маргариты» я при жизни никогда не напечатаю. А произошло все наоборот. Вот некоторые вещи, которые она давала, были уже в перестройку напечатаны, ну, скажем, там, «Багровый остров», а «Мастер Маргарита» вот 66-67 год. И, конечно, на меня это очень сильное впечатление произвело, просто именно впечатление. Я не то чтобы соглашался с...
Да-да, я понимаю, очень многие так люди говорят, что очень сильное впечатление, да. А потом начинали разбираться, что к чему.
Да, конечно, и так это и должно быть, это замечательное произведение. Все-таки не до конца им отработанное. Это тоже мы должны понимать. Все-таки это не то, что произведение, которое человек вычитал и отправил в издательство. Знающие много редакций и так далее. Поэтому там очень много слоев. Но думающий читатель, для кого-то это просто, ну, так сказать, такой ширпотреб, кафе «Мастер Маргарита» там, и так далее.
Ну да, фокусы.
Да. Для кого-то это, к сожалению, становится пятым Евангелием, и это очень неправильно. А если это рассматривать как литературное произведение и
вчитываться... 30-х годов, да, 20 века.
Конечно. Очень важно. Безусловно, и отражающее, так сказать, все мытарство Булгакова, которое он в это время испытывал, и ощущение такой... я это называю, знаете, вот как... Вот об этом, как Страстную субботу, об этом говорится, о богооставленности. Вот Бога нету, его распяли, да. Его нету. Пустота. Это чувство и апостолы испытывали, да, и самые близкие люди. А он в это время как бы землю оставил, он в аду. Вот это ощущение богооставленности, конечно, очень многие люди испытывали в 30-е годы. Помните, как у Пастернака одно из стихотворений, по-моему, 40-го года: «Вчера открыл я твой завет и как от обморока ожил». Но ведь это надо... До какое-то время люди, даже имеющие религиозные корни в себе, в семье, закрыли завет. Казалось, все. Все кончено. А потом открыли, я чувствую за них, за всех, как будто побывал и в шкуре там, и так далее. Вот начинается его религиозный подъем. Кстати, если уж, так сказать, зашла речь о Пастернаке, то хочу сказать, что он был в добрых отношениях с моей семьей и читал первые главы «Мастера Маргариты» за несколько месяцев до моего рождения, и тем, что я ношу имя Борис, в какой-то степени я обязан тому, что вот этому и его первым прозаическим главам, и в частности, конечно, тем религиозным стихам, которые он которые были написаны вот в 1946-1947 году.
На этом мы завершаем нашу беседу сегодняшнюю. Я напоминаю нашим телезрителям, что мы были в гостях в кабинете ректора Высшего театрального училища имени Щепкина Бориса Николаевича Любимова и поговорили на очень важные темы становления театроведа, человека, который руководит важнейшим высшим учебным заведением в сфере театра в России. Это было к нам крайне важно, потому что это духовное становление, то, что интересно нашим телезрителям. Спасибо, Борис Николаевич. До встречи в следующий раз.
До встречи.